«Гоблин и Каин Градов». Чехов. Книга 15. Последнее дело. Часть 1. Глава 1. Возвращение. Шел теплый летний дождь. Не петроградские холодные колки, а то, что частенько заставал меня в деревне, где я проводил лето. Он мягко гладил голову и плечи. Я стоял посреди старого сада, знакомого до странной боли в груди. Земля под ногами была мягкой, раскисшей, в воздухе висел пронзительный запах мокрой травы, листьев и сырой коры. Ветви яблонь над головой чуть скрипели, покачиваясь, словно вспоминали старые мелодии. Рука больше не беспокоила. Только жгло, как будто боль ушла, но след от нее остался где-то глубже, не на коже. Я посмотрел на ладонь. Ни крови, ни пореза. Только след, почти невидимый, похожий на застарелый ожог, оставшийся от чего-то важного, как память. «Павел?» Я вздрогнул. Голос был знакомым, до ломоты в сердце. Я не слышал его уже много лет, но вспомнил сразу. Я обернулся. Она стояла под яблоней. Светлая, тонкая, почти прозрачная. Лицо было ровным, спокойным. Именно таким я помнил его по старым фотографиям, на которых всегда чувствовалась тень улыбки и налет печали. И в груди разлилось странное мягкое тепло. Тот самый покой, которого мне всегда не хватало. Я улыбнулся и шагнул к ней. Сначала медленно, а потом быстрее, будто боялся, что она исчезнет, если замешкаюсь. «Ты не должен был сюда приходить», — сказала женщина тихо, но твердо. Это прозвучало не как упрек, а как нежное напоминание. «Меня что-то привело», — ответил я. Мама, понимающе кивнула. «Ты упрямый, в этом ты сильно похож на него». Я не стал спрашивать, кого она имела в виду. Это и так было понятно. Я не отвел взгляда. Она стояла слишком близко, и от нее исходило тепло, настоящее. Будто это не был сон, а она не была иллюзией. Когда она коснулась моей щеки, пальцы показались мне живыми, мягкими, теплыми. «Ты боишься идти его путем», — сказала она ласково. «И правильно. Твой отец наделал немало глупостей, прежде чем начал понимать, кем он хочет быть. Но тебе не нужен его путь, у тебя должен быть свой». «Он считал, что поступает правильно», — сказал я почти с вызовом, — «как и ты, как и я». «Мы все так считаем», — прошептала она. «Это способ не слышать свою совесть, пока она не замолчит навсегда. Щукин тоже так думал, верил в свое право ломать чужие судьбы. Но ведь это не делает его правым, верно?» Я мотнул головой. «Медленно, тяжело».
«Верно».
Она чуть приблизилась, и в голос ее вдруг появилась тревога, даже мольба. «Постарайся не совершать их ошибок. Переступив черту, ты уже не вернешься. Ты станешь другим. Ты сделаешься холодным и пустым». «Я уже ее переступал», — начал я, но она покачала головой. «Тогда это было необходимо. Тогда ты боролся. А сейчас ты убегаешь, прячешься от боли, придумываешь справедливость, чтобы не чувствовать обиды. Это не путь, это ловушка, иллюзия, которая не спасет, не исцелит, не принесет тебе счастья». Ветер налетел резко, и деревья сразу зашумели, громко, тоскливо. Я вздрогнул, поднял голову. Еще мгновение назад светлое небо затянуло тяжелыми свинцовыми тучами, а дождь исчез. Внезапно. Вместо него с неба начал падать снег, густой, колючий, слепящий. Я задрожал. Зубы застучали, тело сжалось в попытке удержать остатки тепла. Руки сами обняли грудь, словно защищали от чего-то более страшного, нежели холод. Казалось, все вокруг рушится. Сад становился чужим. Исчезал. «Тебе пора возвращаться», — сказала мама, и голос стал глуше. Ветер уже относил его прочь. «Иначе ты потеряешься. И я останусь здесь. Не смогу проснуться в своем мире». Я хотел что-то сказать, шагнуть к ней, удержать, но ноги подогнулись, и все начало расплываться, растворяться.